Как и любое проявление жизни советского государства периода восстановления, внешняя политика страны Советов до нельзя мифологизирована, как в рамках советской, так и в рамках любой европейской или американской исторической школы. Это и неудивительно, если вспомнить о том, кто и с какой целью разрушал русскую национальную государственность, кто и с какой целью создавал Советскую Республику. Советские мифы уходят в прошлое, но, к сожалению, на смену им приходит новое поколение исторических мифологем, мешающих русскому человеку найти свое истинное место в историческом пространстве 20-го столетия.
Безраздельно господствовавшая в СССР коммунистическая школа трактовала историю советской дипломатии как непрерывную борьбу против изоляции, в которой якобы оказалось советское государство с первых дней своего существования. Согласно этому мифу, капиталистические державы так страшились распространения коммунистической идеи на своих территориях, что только и думали о том, как бы уничтожить так называемое первое в мире государство рабочих и крестьян. При этом Советский Союз рисуется как самое миролюбивое государство на земном шаре, каковой и был почему-то изображен на его гербе. Подчеркивая миролюбивый нрав советской державы, в школьные учебники даже включили специальный пассаж, рассказывающий трогательную историю о том, как незлобивый Владимир Ильич категорически запретил помещать в проектируемый советский герб изображение меча или иных предметов оружия.
Как и во всяком мифе, в тезисе была изрядная доля правды, но с очень специфическими приправами.
Действительно, в 20-е и 30-е годы, точнее до самого начала Второй мировой войны, Советский Союз внешних войн не вел, как, кстати, не вел их и после Второй мировой. И изоляция действительно была. Правда, осуществлялась она с совершенно иными целями, нежели разрушение главной базы коммунистического интернационала.
Сегодняшние историки, и среди них наиболее яркий и публично раскрученный, это Виктор Суворов, напротив, рисует империю Сталина, подчеркивая, именно государство Сталина, как некого патологического хищника, желающего в полном соответствии со своим гербом, включающим в себя изображение земного шара, подчинить себе все государства планеты.
У Виктора Суворова даже есть специальная книга, и называется она «Последняя республика». То есть нам навязывается мысль, будто кровожадный Сталин только и мечтал, как к его сверхгосударству однажды присоединится последний независимый осколок человечества. Ради этого он уморил голодом миллионы крестьян. Ради этого раздетая и разутая страна построила десятки сверхмощных военных заводов. Ради этого была сформирована огромная армия, бронетанковые силы которой по численности превосходили все бронетанковые силы всех армий мира.
Исходя из концепции Суворова, вся внешняя политика Советского Союза в 20-е и 30-е годы – это всего лишь успешная маскировка заранее спланированной агрессии против всего человечества.
По Виктору Суворову, именно Советский Союз подготовил и развязал Вторую мировую войну. А это уже даже не миф, это злонамеренный обман, направленный вовсе не в наше советское прошлое, а целящий как раз в наше возрождающееся русское будущее.
Но мы пойдем по порядку и вернемся к мифу о том, как капиталистический Запад желал уничтожить государство рабочих и крестьян. А находчивые советские дипломаты противостояли попыткам ущемить интересы страны Советов.
Для начала позволим себе предположить, что если бы в России был создан некий аналог рая на земле, соблазняющий пролетариев Европы самим фактом своего существования, такое государство, несомненно, было бы уничтожено. Но, как мы можем судить с высоты наших сегодняшних знаний о собственном прошлом, Советская Республика государством рабочих и крестьян являлась в той же степени, в какой барская усадьба могла считаться хозяйством работавших в ней крепостных крестьян. Это было государство Троцкого и Ленина, осуществлявших свою диктатуру, опираясь на аппарат подавления, сформированный подобно ЧК и латышскому корпусу, почти без привлечения представителей титульной нации. Но, как мы сегодня знаем, и Ленин, и Троцкий самостоятельными игроками не являлись и осуществили так называемую революцию на отмытые через Германию американские доллары. И гражданскую войну они выиграли не благодаря поддержке народа, против которого эта война, собственно, и осуществлялась, а как раз благодаря военной интервенции стран Антанты, взявших под контроль и уничтоживших запасы оружия и предметов боевого обеспечения бывшей русской армии, каковые на юге, севере и Дальнем Востоке могли перейти под контроль белогвардейских правительств.
Вот и спрашивается, зачем Западу нужно было уничтожать им же выпистыванный режим, наконец-то уничтоживший патологически ненавидимую Европой последнюю христианскую империю, бывшую христианской не только по названию и эмблематике, но и по духу своего народа и по нравственным устоям императорской власти. Да никто и не собирался разрушать.
И большевики это прекрасно знали. И именно поэтому, как только правительство Веймарской республики утопило в крови последние вспышки германской революции, утопив в этой же крови и надежды Троцкого на превращение русской революции в революцию мировую, Ленин и компания провели массовую демобилизацию Красной армии, а остатки доставшегося им наследия от царской России военного флота продали на металлолом.
Внешнюю политику страны нельзя изучать в рамках одной только истории дипломатии. Дипломатическая служба не являлась, не является и никогда не будет являться действительным рычагом, направляющим международные отношения. Таким рычагом является только военно-экономическая мощь. Правительство, распускающее собственную армию, это либо группа предателей-негодяев, как это случилось в нашей же стране, но уже в 90-е годы, либо это люди, твердо знающие, что им извне ничего не угрожает.
Зато направленные на подавление собственного народа карательные части особого назначения ЧОН никто не сокращал. Именно в таких частях прославился в роли палача будущий детский писатель Аркадий Гайдар. В таких же частях рубит шашкой украинских крестьян любимый литературный герой страны Советов, беззаветный Павка Корчагин.
Но изоляция, как мы уже сказали, была. И была весьма искусная и напряженная борьба советских дипломатов, направленная на ее прорыв. Первым актом этой борьбы была знаменитая Генуэзская конференция.
Генуэзская конференция. Международная конференция по экономическим и финансовым вопросам. Первая широкая дипломатическая встреча Советской России со странами западного мира проходила в Генуе, Италии, с 10 апреля по 19 мая 1922 года при участии представителей 29 государств, в том числе РСФСР, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии. Работой делегации РСФСР руководил лично Ленин, назначенный ее председателем. Но в Генуе, куда Ленин не выезжал, всеми правами председателя пользовался Чичерин. США, отказавшиеся участвовать в работе Генуэзской конференции, были представлены на ней наблюдателем, американским послом в Италии Чайлдом.
Наиболее активными игроками на конференции выступили делегация Великобритании во главе с Ллойд Джорджем и Керзоном и делегация Франции с Барту и Барером. Признать все долги царского и временного правительств, вернуть иностранным владельцам национализированные советами предприятия или возместить стоимость этих предприятий и ликвидировать монополию внешней торговли. Таковы были основные требования к советской делегации.
Никаких реальных политических требований, вроде ликвидации преступного режима, восстановления законной власти царя или, на худой конец, устроения прямых и свободных демократических выборов, ничего подобного в Генуе советскому режиму Запад не предъявил. Разумеется, это вовсе не значит, что в Европе не было наивных, то есть не учитывающих американские интересы политиков, всерьез говоривших о необходимости бескомпромиссной борьбы с коммунизмом. Конечно, совсем не бескорыстно. Таких, как сэр Уинстон Черчилль или германский генерал Макс Гофман. Макс Гофман. Годы жизни. 1869-1927. Генерал-майор. В ходе Первой мировой войны состоял в должности генерал-квартирмейстера штаба Восточного фронта, участник переговоров в Брест-Литовске, выступал против отделения Прибалтики от России. Вот как формулировал Макс Гофман задачи Запада, а точнее Франции, Англии и Германии в России. Эти объединенные державы должны своей совместной военной интервенцией свергнуть советское правительство и восстановить экономически Россию в интересах английских, французских и германских экономических сил. Ценным было бы участие прежде всего экономическое и финансовое Соединенных Штатов Америки. При этом были бы обеспечены и гарантированы особые экономические интересы Соединенных Штатов в русской экономической области. Генерал Гофман, хотя по должности своей и участвовал в пробольшевистских интригах германского генштаба, но так и не разглядел истинных заказчиков игры – американскую финансовую олигархию. И судя по финансовым вопросам, поднимавшимся в Генуе, не только Гофман, но и весь европейский истеблишмент не понимали всей грандиозности спецоперации американских банкиров против России. Зачем было Америке участвовать в генуэзских словопрениях, если она и так сполна получала свои дивиденды? Так или иначе, но Генуэзская конференция была крупнейшей победой советской дипломатии. Самим фактом переговоров Запад фактически признавал Ленина и его правительство законными хозяевами завоеванной коммунистами страны. Законным признавалось и разрушение ненавистной Западу христианской Российской империи, и даже разрушение вполне демократической буржуазной республики, просуществовавшей в России с февраля по октябрь 1917 года. Можно сказать, что Генуэзская конференция действительно являлась крупной победой советской дипломатии, ибо, по сути, закрепила уничтожение России как субъекта международного права.
Самим фактом переговоров Запад фактически признал Ленина и его правительство законными хозяевами завоеванной коммунистами страны. Законным признавалось и разрушение ненавистной Западу христианской Российской империи, и даже разрушение вполне демократической буржуазной республики, просуществовавшей в России с февраля по октябрь 1917 года. Можно сказать, что Генуэзская конференция действительно явилась крупной победой советской дипломатии, ибо по сути закрепило уничтожение России как субъекта международного права.
Как известно, на сегодняшнем Западе нет политиков, готовых сесть за стол переговоров с лидерами Приднестровья, Абхазии, Осетии или Сербской Краины. А вот за один стол с коммунистами сели охотно. Правда, хотели от них денег и российского сырья, но это уже совсем иной вопрос. После Генуэзской конференции оставалось только уничтожить Россию как этнокультурный феномен. Но эту работу большевики и так без особых требований взяли на себя. Как позднее показала политическая катастрофа 90-х годов, в отношении русского народа это почти удалось.
Но экономическая блокада страны Советов все-таки имела место быть. Правда, режим выполнения блокады был весьма интересен. Так европейские страны честно соблюдали эмбарго на торговлю с Советами, в том числе соблюдая решение о так называемой «золотой блокаде», выражавшееся в отказе принимать советские платежи в виде металлических советских золотых червонцев.
А вот Америка находилась на особом положении. Специально для американских банкиров советский наркомфин на монетном дворе на старых формах чеканил поддельные царские червонцы, и эти деньги охотно принимались.
Известно, что англо-американская компания «Лена Голдфилдс» по заключенному Троцким концессионному соглашению получала 96% добываемого металла. Но, к сожалению, сегодня нет сведений о том, с какими клеймами это золото вывозилось из нашей страны.
Невозможность ведения торговли с Европой на основе твердой валюты привела к необходимости наращивать экспорт сырья, что в те годы означало увеличение экспорта леса и хлеба. Так, из золотой блокады выросли советские лагеря лесоповалы, насильственная коллективизация и голодомор, выкосивший в начале 30-х миллионы людей от Украины до Дальнего Востока.
Несмотря на золотую блокаду и миллионы жертв, Сталин осуществил модернизацию промышленности и создал мощный военно-промышленный комплекс. По всей видимости, военная мощь страны Советов Запад не пугала. Главным результатом блокады был срыв практически осуществленного Сталином восстановления имперской валютной системы. Советская дипломатия на этом поприще потерпела сокрушительное фиаско. В сегодняшней России нет потенциально противостоящего Западу коммунистического режима. Но как беснуется Америка, когда мы для усиления Черноморского флота покупаем у Франции всего лишь жалкий вертолетоносец «Мистраль»? И какая гробовая тишина повисает в дипломатических кулуарах, когда Россия безусловно обеспечивающая свою валюту и углеводородным сырьем, и энергоресурсами, поднимает вопрос о придании рублю статуса региональной резервной валюты.
Золотую блокаду прорвала только Вторая мировая война, когда в обмен на танки и самолеты, боеприпасы и продовольствие русское золото без всяких экивоков потекло в зловещие подвалы всемирных банков Уолл-стрит. А вооруженное противостояние Советского Союза и Запада как раз и начнется после окончания этой величайшей из войн. Но, как и в 20-е годы, вовсе не идеология будет определять степень военной напряженности.
Но это будет уже другая страница истории. Мы же, оставив в покое коммунистический миф о буржуазном Западе, мечтавшем уничтожить советскую власть, вернемся к Виктору Суворову и к его новомодной концепции о Сталине, мечтавшем положить под советские сапоги все проживающее на земле человечество.
Виктор Суворов. Настоящее имя Владимир Богданович Резун. Родился 20 апреля 1947 года в поселке Барабаш Приморского края. Известный писатель и публицист. В своих военно-исторических книгах предложил ряд новых концепций возникновения и хода Второй мировой войны. Предложенные концепции и методы их обоснования вызвали многочисленные дискуссии и критику. Бывший сотрудник легальной резидентуры ГРУ СССР в Женеве. В 1978 году бежал в Великобританию.
Отметим сразу, что Виктор Суворов действительно блестящий военно-аналитик. Но в рамках темы «Внешняя политика Советского Союза в 20-е и 30-е годы» нас не интересует вопрос о том, кто и когда начал Вторую мировую войну. Нас интересует вопрос, кто ее заказал.
Согласно Виктору Суворову, ее подготовил и развязал именно Сталин. И, следовательно, именно это и есть стержень советской, даже точнее, сталинской внешней политики предвоенного периода. Не будучи поклонниками и Сталина, и советского строя как такового, заметим, что это несколько не так.
Говоря о внешней политике Советского Союза в 20-х и 30-х годах, следует выделять две основные линии, из которых она складывается. Это политическая линия Ленина-Троцкого и, скорее, Троцкого, и, собственно, линия Сталина. Линия Ленина и Троцкого – это неограниченный интернационализм, инструментом которого является третий коммунистический интернационал – Коминтерн. Причем роль Троцкого здесь, безусловно, ведущая.
Коминтерн. Коммунистический. Он же третий интернационал. Международная коммунистическая организация. В период с 1919 по 1943 годы, объединявшая компартии различных стран, состоялось 7 конгрессов. Первый – учредительный. В марте 19-го. Второй – июль-август 20-го. Третий – июнь-июль 21-го. Четвертый – ноябрь-декабрь 22-го. Пятый – июнь-июль 24-го. Шестой – июль-сентябрь 28-го. Седьмой – июль-август 35-го. Распущен Сталиным в 1943 году.
Бросается в глаза активность работы Коминтерна в годы диктатуры Ленина и Троцкого. И продолжается она вплоть до 28-го года, то есть до выдворения Троцкого со всех руководящих постов, а потом и из страны, до тех самых пор, пока не были разгромлены, а впоследствии физически уничтожены его активные сторонники. А единственный сталинский конгресс проводится именно в то время, когда пришедший к власти на американские деньги рейхсканцлер Адольф Гитлер осуществляет первый шаг к реваншу, занимает войсками демилитаризованную Рурскую область, главный промышленный район Германии.
Ряд современных исследователей и в наши дни продолжает придерживаться унаследованной со времен сталинского краткого курса истории ВКПБ концепции, согласно которой ленинский курс на построение коммунизма в одной отдельно взятой стране противопоставляется желанию Троцкого сжечь Россию дотла, чтобы из ее костра разжечь пожар мировой революции. Но в том и дело, что ленинский тезис об отдельно взятой стране не отменял борьбу за разжигание мирового пожара, а лишь приостанавливал его до наступления благоприятных времен.
Матерый интернационализм Ленина весьма отчетливо проявился и в процессе создания Союза Советских Социалистических Республик. И акт этот не был внутренним делом, управляемой Лениным Российской Советской Социалистической Федеративной Республики. Это был международный акт, акт ликвидации суверенитета нескольких, хоть и свежеобразованных, но независимых государств.
Характерной чертой ленинской программы создания нового государства было безоговорочное ущемление интересов русского народа, лишенного большинства национальных институтов, как сомнительных, вроде национальной компартии, так и более чем необходимых, таких как Академия наук. Надо понимать, что и дальнейшее расширение коммунистического государства, вплоть до строительства Всемирной Республики, и Лениным, и Троцким предполагалось осуществлять за русский счет.
За русский счет, в частности, и работал коммунистический интернационал. В период с 20 по 28 год деятельность Коминтерна не ограничивалась недорого стоящей говорильней на московских конференциях. На создание активно действующих псевдорабочих партий выделялись огромные деньги. Однако ввиду отсутствия официальных межгосударственных отношений и межбанковских связей деньги на Коминтерн перевозились через сеть тайных агентов, наиболее известным из которых был международный авантюрист Арманд Хаммер.
Арманд Хаммер родился 21 мая 1898 года в Нью-Йорке. Скончался 10 декабря 1990 года в Лос-Анджелесе. По официальной версии, американский предприниматель. С 1957 года председатель корпорации Occidental Petroleum. Отец Джулиус Хаммер. Приехал в США из Одессы в 1875 году. Занимался медицинской практикой и владел 5 аптеками. Во время Великого голода 21 года Наркомат внешней торговли РСФСР и Хаммеровская Allied Drug and Chemical Corporation подписали договор о поставке в Советскую Россию 1 миллиона бушелей американской пшеницы в обмен на пушнину, черную икру и экспроприированные большевиками драгоценности, хранившиеся в Гохране. Ценности были вывезены, но о поступлении хлеба сведений нет. Вскоре после этой операции Арманд Хаммер получил необычный статус официального друга СССР.
Пока русские дети умирали с голода, американские коммунисты, на вырученные за их слезы деньги, создавали свою компартию. И не только они одни.
Рассказывая о сложной жизни в межвоенной Германии, кинодокументалисты любят показывать одетых в коричневую униформу марширующих штурмовиков Адольфа Гитлера. Сначала нам говорили о том, что пошито все это было на деньги немецких промышленников. Правда, когда немцы жертвовали на партию Гитлера, выглядела она бедно и неряшливо. А потом у Гитлера появился американский секретарь, и из швейцарских банков пришли деньги, очень похожие на промытые в немецких банках американские доллары для русской революции. И партия стала выглядеть нарядней.
Но мы хотим напомнить не об американских деньгах, вложенных в германский нацизм, а о том, что немецкие коммунисты тоже имели свои штурмовые отряды, обмундированные в рубахе умштурмовки и кепке тельмановки. Конечно, победнее, чем у нации, но ведь и это тоже стоило денег. Наших денег.
Мы сейчас уйдем. Но я, как заведующий культотделом нашего дома...
Заведующие?
Заведующие. Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
Не возьму.
Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать.
За что?
А вы не любите пролетариат.
Да, я не люблю пролетариат.
А Сталин, безоглядное финансирование Коминтерна, как раз и прекратил. Виктор Суворов утверждает, что целью Сталина было создание Всемирной коммунистической республики. Но история взаимоотношения Сталина с китайскими революционерами скорее рисует Сталина как человека, цинично строящего свой режим как раз в рамках отдельно взятого государства, вопреки требованиям товарищей по Коминтерну и вопреки интересам международного коммунизма как такового.
Хотя это и весьма странно для коммуниста, но поддерживая борьбу Китайской Республики против японских оккупационных войск, Сталин предпочитал оказывать помощь, хотя и классово далеким, зато эффективным и хорошо организованным дивизиям Гоминдана, во главе которых стоял блестящий молодой генерал Чан Кайши. Оставляя без серьезной поддержки, хотя и классово близкие, зато малоэффективные ополчения коммунистов. Его не интересовали проблемы китайского пролетариата и китайского крестьянства. Его интересовала безопасность собственных границ.
Однако китайский эксперимент Сталина закончился неудачно. соратники по Коминтерну товарища Сталина переиграли. И военное сотрудничество с Гоминданом, вопреки интересам советской стороны, пришлось свернуть. Большинство из них Сталин позднее втихомолку передушит в подвалах Лубянки, за что трудящиеся других стран могут сказать ему большое спасибо. Виктор Суворов прав, когда говорит о задаче строительства всемирного коммунистического государства концлагеря. Но это была не линия Сталина. Это было наследие Троцкого и Ленина. Свою собственную дипломатическую линию Сталину еще только предстояло нарисовать.